Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать вторую книгу Паралипоменон. И сейчас мы переходим к разделу «Слово Божие», который во многих отношениях является очень сложным. Причина тому — грех, потому что грех всегда сложен и запутан. Позвольте мне проиллюстрировать это. Если я скажу вам, что у меня в руке совершенно ровный и прямой шест, вы сразу сможете себе представить, как он выглядит, потому что прямым он может быть только одним способом. А если я скажу, что у меня кривой шест, то вы никак не сможете его себе представить, потому что вещь может быть изогнутой миллионом разных способов. Точно так же и грех привлекает многих людей, потому что он кажется заманчивым, необычным, странным и сложным. Это мы увидим на примере жизни Иорама, который воссядет на престол после Иосафата. Как вы, наверное, помните, Иосафат был великим царем, но он не был совершенством. В 38 и 33 стихах 20 главы второй книги Паралипоменон Бог говорит, что Иосафат не уклонился от пути своего отца, делая угодное в очах Господних. Однако он так и не отменил высоты, где поклонялись языческим богам. И теперь давайте обратимся к изучению 21 и 22 глав второй книги Паралипоменон, в которых мы прочитаем о нечестивом правлении Иорама, а также о том, как народ Божий отступил от веры и впал в грех. Начнем с первого стиха 21 главы. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него». Иорам был тем самым сыном, который вступил в брак с дочерью Ахава и Иезавели, а затем научился у этой семейки жить неправедной жизнью. Я подозреваю даже, что Иорам был очень способным учеником. Прочитаем стихи со второго по четвертый. «И у него были братья, сыновья Иосафата Азария, и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностям вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, а также некоторых из князей Израилевых». Иорам избавился от соперников самым подлым способом. Он убил всех своих братьев и некоторых других членов царской семьи. Зачем он так поступил? Прочитаем шестой стих. «И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних». Друзья мои, Бог не благословляет смешанные браки. Читаем далее седьмой стих. «Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена». Иорам был настолько нечестивым человеком, что Бог имел все основания просто уничтожить его род. Но Бог выполняет свои обещания. Он не хочет уничтожать род Давидов, потому что с Давидом он заключил завет. И сейчас мы увидим, как последует безотлагательное наказание. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Во дни его вышел Эдом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя, и пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ними, и, встав ночью, поразили идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Эдом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих». Бог ясно дает понять, почему Иорама постигло такое наказание. Слово Божие говорит, что наказание пришло от руки Божьей. И этому человеку уже не будет больше мира, потому что он оставил Господа, Бога своих отцов. Меня всегда раздражали люди, которые утверждают, будто бы Библия не учит той простой истине, что Бог всегда наказывает грех. На самом деле эти люди просто признаются в том, что не верят Библии. Если бы они прямо признались в своем неверии, то я бы их ни в чем не винил. Во что они верят, это их личное дело. Но когда они утверждают, будто Библия не проповедует наказание за грех, я возражаю. В Писании это утверждается яснее ясного. Бог говорит, что всегда наказывает за грех, и очень многие из нас могут это подтвердить примерами из своей жизни. Прочитаем 11 стих. «Также высоты устроил он на горах иудейских, и ввел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею». По сути дела, Иорам силой заставил народ заниматься идолопоклонством, от которого Иосафат, отец его, освободил израильтян. А сейчас давайте прочитаем о том, как Бог призвал пророка, чтобы передать свое мнение Иораму. Бог вызывает своего старого друга, о котором вы, наверное, уже думать забыли. Этого человека Бог всегда призывал, когда требовалось передать непростое сообщение или плохие вести. И человек этот всегда справлялся с такими заданиями. Звали его Илия, и сейчас он возвестит Слово Божье Иораму. Прочитаем 12 стих. «И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: „Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского“». Многие называют Илию пророком, который никогда не писал. Да, в Библии нет книги, написанной его именем, или книги, которую он бы сам написал. Но Илия написал это письмо. И какое это было письмо? Его слова жгли бумагу, на которой они были написаны. Вначале Илия говорит о причине, по которой он пишет такое резкое письмо. «За то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского». Давайте же прочитаем само письмо. Это стихи с 13 по 15. «А пошел путями царей израильских, и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, и дом отца твоего, который лучше тебя ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». Только пророк Илия мог написать такое резкое и жестокое письмо. Бог хотел, чтобы Иорам получил именно такое письмо. Ничего необычного в этом письме нет. Именно такого письма и следовало ожидать от Илии. Однако обстоятельства, при которых написано это послание, крайне удивительны. Письмо ставит три вопроса: кто, где и когда. Давайте сначала задумаемся над вопросом «кто». Кто такой был этот Илия? Письмо адресовано Иораму, сыну Иосафата. В книге «Царств» сказано, что Илия был вознесен в 18-й год правления Иосафата. Таким образом, во время царствования Иорама Илии на земле не было. Отсюда можно сделать вывод, что он не мог написать это пророчество. Поэтому некоторые толкователи Библии утверждают, что это был другой Илия, не Илия фессвитянин. Эта ситуация напоминает мне спор о том, кто написал произведение Шекспира. К Как вам, наверное, известно, не все литературоведы единодушны в признании их авторства. Говорят, что их написал Фрэнсис Бэкон или кто-то еще. По этому поводу мне нравится замечание Марка Твена, который сказал: «Произведение Шекспира написал не Шекспир, а совсем другой человек, но с точно таким же именем». Для Илии этот исчерпывающий ответ тоже вполне подходит. Однако, если бы автор послания к Иораму не был Илией Фесфитянином, то Бог обязательно сказал бы об этом. Если вы не отказываетесь признавать в происходящем руку Божию, то для вас не существует непреодолимых препятствий. Если же вы, наоборот, отвергаете существование сверхъестественного, тогда вам обязательно придется отказаться от многого, что есть в Библии. Так что особенно мудрить в этом вопросе, видимо, не стоит. И давайте считать, что письмо это написал никто иной, как наш старый знакомый, пророк Илия. Второй вопрос. Когда же Илия написал свое письмо? После Вознесения? Гуга Гроций утверждает, что на почтовом штемпеле стояла надпись «Рай». Это, однако, чистые домыслы, о которых можно забыть. Всему есть простое объяснение, и этому тоже. Просто Илия написал это письмо до своего вознесения. Вы здесь можете возразить, воскликнув: «Но ведь это сверхъестественно». Совершенно верно, именно об этом я и веду речь. Всякое пророчество сверхъестественно. Предсказание переносит нас в сферу будущего, и от этого оно становится пророчеством. Тому есть немало примеров. Например, Исаия пророчествовал о Кире, царе персидском, за 2 столетия до рождения этого правителя. Даниил писал об Александре Македонском. Елисей предсказал правление Азаила в Сирии. Михей назвал город Вифлеем, в котором будет рожден Мессия. Только Бог может так точно пророчествовать. И последний вопрос. Где Илия написал свое послание к Иораму? Илия был пророком Северного царства. И это единственное упоминание Илии в книгах Паралипоменон, потому что эти книги представляют точку зрения Бога. А разве Бог не восхищался Илией? Конечно, восхищался. Тогда почему же здесь ничего более не сказано о нем? Дело не в том, что Бог исключает из своей памяти Илию и все, что он сделал. Бог пропускает всю историю Северного царства. А Илия, как мы уже сказали, был пророком Северного царства, и это был единственный случай, когда он заговорил с царем Южного царства. Илия никогда не обращался к Иосафату по той простой причине, что Иосафат был праведным царем, и ему не нужны были такие жгучие послания от Илии. А вот когда после смерти Иосафата на престол восходит Иорам, его ждет послание. И послание это написал Илия перед своим вознесением. Илия оставил Елисею не только свою милость. Он оставил и письмо Иораму, сказав: «Ты еще увидишь его, а я уже нет». Отсюда, пожалуй, можно сделать вывод, что когда Илия был вознесен, он не дописал свое послание. Я лично полагаю, что Илия — один из тех 2 свидетелей, о которых сказано в 11 главе книги Откровения. Илия вновь обратится к людям со всей присущей ему жесткостью, когда те отвернутся от Бога. Все перечисленные обстоятельства делают это место из 2 книги Паралипоменон весьма интригующим. Итак, Иорам, взойдя на престол, обнаруживает на ступенях своего дворца письмо, которое ему доставил Божий почтальон. А теперь давайте узнаем о наказании, которое постигает Иорама. Посмотрим, насколько точными были предсказания Илии. Прочитаем 16 и 17 стихи. «И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, и сопредельных эфиоплян, и они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его. и не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его. Все эти народы жили в мире и с Асой, и с Иосафатом, но сейчас дух их возбудился, и войны не миновать. Но почему? Потому что война — это результат греха. Мы иногда думаем, что война происходит на поле брани. Друзья мои, война идет у нас дома. И начинается она с греховности человеческого сердца. Прочитаем стихи с 18 по 20. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день». А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах». Смерть его принесла всем только облегчение, а место, где его похоронили, и отсутствие траура на его похоронах говорят о том, как сильно его ненавидел народ. В последующих главах мы также увидим, что жена Иорама была одной из самых ненавистных народу женщин, которые когда-либо правили. Теперь давайте обратимся к 22 главе 2 книги Паралипоменон и прочитаем о правлении Ахозии. Начнем с 1 стиха. «И поставили царем жители Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского». Здесь можно запутаться в именах, потому что иногда одного и того же человека называют разными именами. Ахозия — это Иоас из 17 стиха 21 главы 2 книги Паралипоменон. Он единственный оставшийся в живых сын Иорама. Все остальные сыновья убиты. Прочитаем далее стихи со 2 по 4. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его — Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему». На деле царством правит Гафолия. Именно она стоит за всем, что делает царь. Она дочь Ахава и Иезавели и внучка Амврия. Она так и не отказалась от своих пагубных привычек. Вспомните, как она отвратила своего мужа Иорама от Бога. И вот теперь ее сын Ахозия слушается ее и действует заодно с Северным царством и с домом Ахава, что и привело, в конце концов, к его уничтожению. Справедливость восторжествует, и месть обязательно настигнет дом Ахава. Прочитаем 5 стих. «Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем Израильским, на войну против Азаила, царя Сирийского, в Рамов-Галаадский, и ранили сирияне Иорама». Вновь путаница. «Потому что и в Северном, и в Южном царствах правили два царя с одним и тем же именем Иорам». Может показаться, что речь снова зашла о том же человеке, о котором мы только что говорили. Но нет. Иорам, царь иудейский, умер, а его сын Ахозия стал царем и вступил в союз с Иорамом, царем израильским. Именно этот израильский Иорам получает ранение в битве с сирийцами. Прочитаем 6 стих. «И возвратился он в Изриэль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским». И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриэль, потому что тот был болен. Ахозия, царь иудейский, приходит навестить Иорама, царя Израильского, который лечился от ран в Изриэле. Вполне возможно, Ахозия даже принес ему корзинку фруктов. Прочитаем 7 стих. «И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму. Ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иеуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова». Любопытно отметить такой момент. Иеуй не знал, что Ахозия, южный царь, сейчас там. И посмотрим, что же произошло. Прочитаем 8 стих. «Когда совершал Иеуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их». Эти сыновья братьев Ахозии были не братья Ахозии, потому что их убили аравитяне, о чем повествуется в 17 стихе 21 главы 2 книги Паралипоменон. Это были сыновья этих братьев, а значит, племянники Ахозии. Князья иудейские были, вероятно, дальними родственниками, которые сейчас занимали важные посты при дворе. Иеуй всех их убил. Теперь он пускается в погоню за Ахозией, которому удалось бежать, настигает и убивает его. Прочитаем 9 стих. «И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иеую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Ахозии, кто бы мог царствовать». Какой кровавый период истории! Бог рассказывает все это, чтобы мы знали. Он судит и наказывает грех. Бог хочет, чтобы мы хорошо помнили, что грех никому не сходит с рук. Все это очень сложные материи, равно как и сам путь греха, который, как я уже говорил, извилист и многообразен по сравнению с прямым и единственным путем истины. Друзья мои, если вы стоите на истинном пути, то держитесь и не унывайте, ибо этот путь, в конце концов, приведет вас в Царство Божие. На этой оптимистической ноте я и хочу закончить наше сегодняшнее изучение. Всего вам доброго, до новых встреч!